Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программы «Хроническое сегодня». 1 августа состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом. Как утверждает турецкая разведка, при ее посредничестве в обмене заключенными участвовали 7 стран. Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Из России было выслано 16 человек. Большая часть из них была арестована в России за политические взгляды. Список тех, на кого их обменяли, практически полностью состоит из сотрудников ФСБ. Этот обмен готовили несколько лет. Сейчас удивительно слышать, как об этом обмене в эфире радиостанции «Эхо Москвы» говорит Владимир Карамурза. В июне 2021 он поднимает тему этого обмена, обсуждает возможное участие в нем политических заключенных и упоминает имя Андрея Пивоварова, с которым 2 августа за одним столом давал первую пресс-конференцию после своего освобождения. Слушаем фрагмент программы «Грани недели». В гостях у Владимира Карамурзы Леон Арон.
Тема возможного обмена заключенными между Россией и США тоже звучала и на встрече, и после встречи на пресс-конференции Байдена. Кстати, важно подчеркнуть, что пресс-конференции были раздельные. То есть, в отличие, например, от того, что мы видели на встрече Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году, здесь были раздельные пресс-конференции, что само по себе достаточно красноречиво. Байден упомянул тему возможного обмена заключенными. Об этом же говорили уже после Женевской встречи чиновники американской администрации. И вот Дмитрия Пескова, кремлевского пресс-секретаря, журналисты спросили на днях, возможно ли включение в такой обмен кого-то из политических заключенных. Я напомню, что сегодня в России, вот по данным правозащитного центра «Мемориал», который российские власти, как и почти все живое в нашей стране, считают иностранным агентом, а «Мемориал» составляет эти списки в соответствии с достаточно жесткими критериями Совета Европы и ОБСЕ о том, что, собственно, такое политический заключенный. Так вот, в этом списке 380 человек, 380 политических заключенных в Российской Федерации. Буквально на днях Андрей Пивоваров, бывший директор «Открытой России», был признан политическим заключенным. И для сравнения, для контекста, в январе 1987 года, когда проходила Венская встреча совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, советское правительство признало наличие примерно 200 политических заключенных в СССР. Понятно, что цифра была заниженная, но сегодняшняя тоже заниженная, и она уже вдвое больше. Так вот, Пескова спросили, возможно ли включение в такой обмен Алексея Навального, самого известного политического заключенного сегодня в России. И вот господин Песков, как тот, видимо, он считает, что он очень остроумно ответил, как тот булгаковский персонаж со скошенными к носу от постоянного вранья глазами, сказал, что об обмене Навального может идти речь только, и дальше я цитирую, если вдруг выяснится, что он гражданин США и работает на американские спецслужбы. Конец цитаты. Но тут, мне кажется, важно просто напомнить историю обменов, благодаря которым многие советские политзаключенные обрели свою свободу. Это и обмен Владимира Буковского на Луиса Карвалана в 76 году, и обмен пятерых политзаключенных, в том числе Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, на советских разведчиков в апреле 79-го, и обмен Анатолия Щеранского на мосту Глиники в Берлине в феврале 86-го, и высылка Юрия Орлова в октябре 86-го. Кстати, освобождение Орлова было условием Рейгана для следующей встречи с Горбачевым в Рейкьявике. И так далее. Леон, насколько, на ваш взгляд, реалистично ожидать, что вот раз уж мы вернулись ко временам Холодной войны, и повестка так же, как вы сказали, такая же, какая была там в 70-е годы, возможно ли возвращение к этой практике тоже, когда вот благодаря таким разменам, обменам, хотя бы горстка из этих почти 400 современных российских политзаключенных, в том числе Алексей Навальный, могут обрести свободу? Реалистично ли это, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, Володь, мне кажется, это будет зависеть от такой, если не алгебры, то арифметики в голове Путина. То есть тут есть проигрыш и выигрыш. С одной стороны, конечно, с точки зрения пропаганды, можно показать, вот мы меняем одного шпиона на другого. Да? Вот, кстати, я удивлен, что Песков сказал, что Навальный не агент. По-моему, уже как-то уже укрепилось мнение в официальной пропаганде, что каким-то образом он уже так или иначе он агент.
А он говорил, что он с ЦРУ связан, это было раньше.
Вот. Вот надо согласовывать такие вещи товарищу Пескову с вышестоящим руководителем.
Ну, когда все время врешь, то трудно помнить, как именно врал.
Это точно. Помните, Марк Твен сказал, говорите правду, тогда не придется много запоминать. А вот как раз, видимо, у Пескова это просто колоссальная должна быть память. Вот. Так вот, если... Это такой достаточно серьезный пропагандистский момент. Но с другой стороны, как мне кажется, правильно сказал Андрей Козырев, вы знаете, это, если это будет расценено как какое-то послабление, то мы не для этого вырастали в питерских подворотнях, чтобы показать какую-то слабину, понимаете? Это идет вразрез с понятиями. Так что я думаю, что... К сожалению, я не могу на ваш вопрос ответить. Все будет зависеть от того, какой угол, да, будет считаться здесь более выигрышным.
И еще, поскольку мы уже говорим об Алексее Навальном, многие обратили внимание на абсолютно какую-то изумительную, я даже не знаю, какое слово подобрать, вещь, которую сказал Путин. По традиции, как всегда, он опять отказался называть Алексея Навального по имени. В этот раз он сказал «гражданин, которого вы упомянули». Уже можно целый список составлять эвфемизмов. Вот, ну здесь что-то мистическое уже, видимо, но совершенно потрясающая фраза на пресс-конференции о том, что Алексей Навальный, я цитирую, сознательно игнорируя требования закона, выехал за границу на лечение. Конец цитаты. Супруга Алексея, Юлия Навальная, в соцсетях разместила фотографию, где Алексей вот с кучей проводов вот на этих носилках вносит в самолет и подписал вот эту фразу, сознательно игнорируя требования закона. Ну тут, наверное, вопрос уже, не знаю, к психологам, а не к политологам на эту тему.
В этом же фрагменте Владимир Карамурза упоминает обмен Владимира Буковского на Луиса Карвалана, а также Александра Гинзбурга и Эдуарда Кузнецова и высылку Юрия Орлова. Многие из них тоже были в гостях на радиостанции «Эхо Москвы», и в архивах сохранились записи интервью с ними. Более того, на пресс-конференции бывших политзаключенных в Бонне политик Владимир Карамурза процитировал заявление диссидента Владимира Буковского, которого выслали из Советского Союза в 1976 году. Цитата. «В нашей стране ни посадить нормально не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучишься». Конец цитаты. Владимир Карамурза на пресс-конференции политзеков не только цитировал диссидента Владимира Буковского, он буквально его изобразил, точно так же показав свой российский паспорт, как когда-то Буковский продемонстрировал свой советский. Настоящая хроническая сегодня. Но давайте вспомним, за какую деятельность арестовывали советских политзаключенных и при каких обстоятельствах происходил их обмен. Слушаем интервью Владимира Буковского Майи Пешковой. Запись от 2008 года, когда депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев заявил о необходимости лишить российского гражданства бывшего советского диссидента. В этом интервью Буковский рассказывает о своей книге «И возвращается ветер», отношениях с матерью и своих арестах.
Я хочу вас вернуть к тем страницам, которые мне безмерно дороги, а вашей маме?
О, у нас с мамой были очень сложные отношения. Вначале она никак меня понять не могла. И ужасно злилась, ужасно сердилась. Говорила, что ж ты делаешь, ты губишь свою жизнь. Но вот уже где-то на второй или на третий арест она все абсолютно поняла. И ее прорвало. И она вот с того момента стала как бы незаменимым бойцом. Такой был поворот. Она действительно не понимала этого. Потому что люди, пережившие 30-е годы, они на нас смотрели как на самоубийц. Они не могли понять, как мы можем такие вещи делать. Они-то привыкли скрывать свои мысли. Они привыкли не показывать виду нигде и никогда. И это считалось разумным. У них был другой, как бы другая планка. Вот что разумно, что неразумно. А что героизм? У них героизм тоже был, но он был совсем другой. Понимаете? Вот. И поэтому мы для них были людьми просто безрассудными, которых надо остановить. Но потом она как-то начала оценивать эту перемену, поняла, что это то, что надо. И вот так изменилось.
Я хочу вернуться к тому времени, когда начиналась ваша правозащитная деятельность. Как-то все начиналось, как-то все было. Вы действительно верили, что, может быть, при том режиме, организация, которая может быть передовой? Или это ваше видение времени?
Я вообще не очень верю в организации. У меня нет этого. Нет, если вы имеете в виду наше движение, то оно вообще не было организовано. Мы придумали удивительную форму. Ну, придумали, наверное, неправильно сказать. Она просто соответствовала тем условиям, с которыми нам приходилось жить. Она была совершенно аморфна. У нас не было ни структур, ни начальников, ни подчиненных. Никто никому ничего не приказывал, но как-то вот каждый решал, что ну вот мне удобнее сделать это, я это сделаю и делал. Понимаете, как Наташа Горбаневская, никто ей не приказывал собирать хронику. Вот ей пришло в голову, она стала ее собирать, да, и так далее. Мне никто не приказывал заниматься психиатрией, там, этим злоупотреблением, но я просто понял, что мне это удобно. Уникальная ситуация, я уже сам там был, то есть я знаю реальность этого всего, знаю механизмы все, вот, и оказался на свободе, то есть кто же еще это сделает, кроме меня?
И вновь спрашиваю о маме Владимира Константиновича.
Работала она недалеко от дома, это был так называемый ДЗЗ, дом звукозаписи на Вспольном переулке. Вот там она и работала большую часть своей жизни.
А что вы знали о маминой работе? Она что-то рассказывала вам?
Конечно, она рассказывала. Я, в общем, даже у нее бывал на работе. Так, знаете, там нужно что-то пересечься и прочее, добежать недалеко. Так что я ее сослуживцев даже некоторых знал. Ну, советская редакция. Они ничего особенного и не могли сделать, и не делали, не пытались. Делали какие-то глупые детские передачи для родителей, для там школьников. Вот такая чепуха.
Наверное, поэтому элемент крамолы ее так и смущал, так и пугалась она всего.
Я не думаю. Я думаю, что здесь важнее другое. Именно то, что это поколение пережило 30-е годы. Не забывайте, что у нее таки была тяжелая биография в этом смысле. Отца ее, который был мелкий бизнесмен, ремесленник, конечно же, сразу арестовали, как произошла революция. Дело его отобрали, дом уплотнили, и он несколько раз сидел на Лубянке. Совершенно непонятно за что. Однажды, как она рассказывала, просто за то, что с них требовали золото. Вот собрали всех мелких бизнесменов по Москве, заперли в большую камеру, не давали им спать, свет горел, сесть было нельзя, и требовали только одно – отдайте золото. А у него не было золота, он не был настолько богат. Он был вполне средний бизнесмен. Ну, вот каким-то чудом они его выцарпали оттуда. Еще его арестовали, лишали прав. И все из-за этого мелкого дела, которое, в общем, печатало паспорту, знаете, для фотографий делали. И вот золотые тиснения, золотой обрез. Сусальное золото. ЧК не понимала, что это нереальное золото. Его отдать не бессмысленно. Оно казне не нужно. Так что он пострадал довольно серьезно, и она-то с этим должна была жить. И там их из школ выгоняли, и она доучивалась, то и сё. Но, в общем, как-то выцарапалась, кончила. Это был такой институт, он назывался ИФЛИ. Институт филологии и литературы. Потом его, кажется, слили с МГУ, сделали факультетом МГУ.
Это был знаменитый институт.
Да, он там много интересных людей учился. А вот Лев Копелев уже тогда преподавал ему германскую литературу. Уже тогда. Поразительно совершенно. Хотя он не был так сильно старше моей мамы.
А с кем мама училась? Любила ли она вспоминать? Ведь там же наверняка было очень много имен, которые впоследствии стали известными.
Ну да, конечно. Она называла многие имена. Я, к сожалению, мало их знаю, поэтому и не всегда запомню. Но вот был у них самый знаменитый был поэт такой, он погиб рано. Коган такой был. Говорил, я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Вот она его знала, он у них учился. Еще многих таких же. Ну, видимо, очень много она знала, но я их не знал. Советская литература меня не интересовала совсем, просто никак.
А вы что, увлекались точными науками более?
Я, да, я интересовался наукой в основном. Литературу я любил и читал ее много, но не советскую. Мне вкус мой не позволял ее читать. Старую русскую литературу с удовольствием, переводную литературу с удовольствием. Советскую не могу. Ну, не могу, вот не лезу, не продираюсь.
А как же получилось так, что вы вышли на площадь Маяковского, чтобы читать стихи, не любя литературу?
Ну, я не говорю, что я не любил литературу, я говорю, что я не любил советскую литературу.
А Маяковского?
Маяковского, как вам сказать, он, конечно, противоречивая фигура. Он явно был человек очень талантливый в молодости, но очень быстро как бы отдал свой талант на службу революции, скажем так. И, конечно, исхалтурился, исписался уже. То, что нам преподавали в школе Маяковского, читать нельзя было. А ранее его вещи, флейта, позвоночник, облако в штанах, ну, естественно, это все читали. Я не скажу, что я особенно любил Маяковского, но я понимал, что его ранние произведения вполне талантливы. Но дело в том, что чтение стихов на площади Маяковского для меня это был политический ход. Это для меня не был просто дань литературе о или погибшим поэтам, а читали в основном поэтов запрещенных или репрессированных. Нет, для меня это был политический ход. В то время, в отличие от нашего времени, когда есть компьютеры, и можно найти единомышленников, полазив по интернету, в то время невозможно было найти единомышленников. Ты не мог вывесить плакат. Все, кто не любит советскую власть, подходите сюда, правда? И вот мы с друзьями придумали вполне сознательно этот ход. Потому что мы создавали некое серое пространство. Это не преступление читать стихи, хотя только определенного рода люди будут туда приходить. То есть это был такой очень точно рассчитанный ход, как установить контакты и знакомства со своими единомышленниками в стране молодыми. И мы это сделали, и так и было.
И что вы сделали? Что произошло тогда?
Ну, мы почти полтора года держались, несмотря на то, что пытались разгонять, особенно под конец. Огромное количество людей между собой перезнакомилось, во-первых. Мы поняли друг друга, мы поняли и укрепили друг в друге понимание того, что нынешний тогдашний режим, мы с ним жить не можем в мире. На Маяковке возник самиздат. Потому что эти же стихи стали собирать сборники распространять. Потом пошли уже сборники доморощенных поэтов и прочее. Отсюда возник самиздат. Завязались связи с аналогичными единомышленниками в других городах. Потому что об этом стали писать, естественно, в критическом смысле, но люди читали между строк. И поэтому стали приезжать из других городов, из Питера, там, из Тамбова, из Воронежа. Отовсюду молодежь нашего поколения. И мы все перезнакомились. В общем, движение наше правозащитное, оно в большой степени начиналось именно там. Потом уже были свои даты, свои вехи в его развитии, но самое начало его как бы детства, оно было там.
За что вас взяли? За что вас арестовали? Первый арест.
Первые аресты были в 61 году, когда власти решили Маяковские эти чтения прикрыть полностью. И тогда арестовали 7 человек и уже не отпустили. До этого арестовывали очень часто, могли продержать сутки, но отпускали. А вот, по-моему, это был октябрь 61 года, всех забрали. Нас продержали, по-моему, больше суток. 7 человек остались, нас отпустили, остальных. Но дело уже началось, и нас начали вызывать свидетелями по этому делу. А дело было надуманное ЧИКой. Они почему-то считали, что часть наших коллег готовит заговор с целью убийства Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, видимо, это было им удобно для того, чтобы спросить санкции на арест, убедить ЦК. Если бы они просто пришли и сказали, что люди читают запрещенные стихи, те пожали бы плечами, была хрущевская оттепель. А уж покушение на первое лицо, это никто не мог отказать им санкции на арест. Потом, конечно, это обвинение отпало целиком, о нем больше не вспоминали. Но свою роль оно сыграло. Люди арестовали, раз арестовали, значит, надо репрессировать. И вот так 7 человек у нас попало. И я довольно скоро уехал из Москвы, потому что был суд над нашими 5 друзьями, 2 других признали невменяемыми. На этом суде было вынесено особое постановление суда о возбуждении дела против меня. Я на суде не был, но тех, кого вызывали свидетелями, тут же мне позвонили и сказали: смотри, на тебя дело выделили в особое производство, тебя арестуют. Через каких-то знакомых оказалась связь с геологами в Новосибирске. И я улетел в Новосибирск, уехал в тайгу с геологами и где-то с полгода там странствовал с ними. Вот такая была история. Я как-то подумал, ну что ж, я буду сидеть, ждать, пока они меня арестуют. Зачем это? Какая-то глупость, да? Но, с другой стороны, поездивши по Сибири, другая мысль мне в голову пришла. А вообще-то я могу здесь всю жизнь прожить, они меня здесь искать не будут. И тогда в какой же смысл? Зачем же это было все дело, что мы делали? Да? И я решил вернуться, я приехал назад. Арестовали меня, как ни странно, не за Маяков. Они решили, что это им уже слишком... пройденный этап, давно было. А официальное обвинение было в хранении с целью распространения запрещенной книги. У меня была неполная фотокопия книги Милована Джиллеса «Новый класс». Кто-то мне дал почитать, перефотографировал, но допечатать не успел, а книгу отдал. И вот в этот момент они, значит, пришли, явно зная, что она у меня там лежит. Это был для них более удобный повод. Хотя все маяковские дела были к делу приложены, но это как бы для них был, видимо, недостаточный повод и спрашивать санкцию. Вот так вот возникло мое первое дело. Это был уже 63-й год.
А дальше какие дела вам, то, что называется, шили? 15 лет по лагерям и тюрьмам? 12?
Вы знаете, это перечислять это скучно. Это вышел, сел. Я 4 раза сидел. Последнее дело примечательно тем, что я собрал вот эти материалы по психиатрии и отправил их на Запад. И с этого началась кампания мировая против советской психиатрии, которую потом подхватили другие. Она очень развилась за границей, в западных странах. Потом, когда я освободился, я обнаружил, что в каждой стране были общественные группы, которые упорно вели кампанию против советской психиатрии. Это было удивительно совершенно. Вот это было мое последнее дело, как бы клевета на советскую психиатрию. Вот 12 лет, 7 лет лагерей, 5 лет ссылки.
Как указано в информационном сообщении нашей радиостанции, указом Ельцина в 92-м Буковский получил российское гражданство. Владимир Константинович еще и гражданин Великобритании, где он постоянно проживает в Кембридже. Последнее стало причиной, почему ему отказали в регистрации в качестве претендента на пост президента нашей страны.
Владимира Буковского не стало в 2019-м. И сейчас вы услышите фрагмент программы, посвященной его памяти. Рассуждают, чем важна фигура Буковского и почему о нем в большинстве своем люди не знают, Сергей Лукашевский, исполнительный директор Сахаровского центра и член Московской Хельсинкской группы, и историк Ирина Кацуба.
Ну, безусловно, Владимир Буковский войдет в историю как одна из персон наравне с Сахаровым, символизирующим советское диссидентское движение. И он был мотором этого движения. Он был человеком, который запускал все время с собой движение. Вот мы говорим, да, диссидентское движение. То есть оно куда-то двигается. Соответственно, чтобы оно двигалось, должен быть мотор. Вот таким вот абсолютно автономным, бесконечно действующим, не знающим усталости мотором этого движения был Владимир Буковский.
Как вы лично вообще узнали о существовании этого человека, если можно вспомнить?
Извините, пожалуйста, но тут придется процитировать известную частушку. Да, я тогда в средней школе училась, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. И далее, где бы найти такую, чтобы на Брежнева сменять. Вот. И тогда еще меня поразило, мне вообще очень нравились хулиганы, да. Хулиганы были мои лучшие друзья. Я подумала, надо же, у хулиган. Классно как-то. Вот. Вот так я узнала о существовании Владимира Буковского.
Сергей, я, собственно, через книгу я пришел работать в мемориал, сразу в программу «История диссидентского движения». Это было лето 91-го года. И очень скоро стал просто перечитывать все мемуары всех диссидентов. Одна из первых книг были воспоминания Буковского. И эта книга, конечно, которая не может не потрясти, она производит впечатление до сих пор. И не только на меня, перечитывающего ее время от времени по необходимости или для себя каждые там, несколько лет, но и, насколько я вижу, и на новое поколение диссидентов, протестующих, рыцари свободы.
Ну вот давайте теперь тогда поговорим в принципе о диссидентском движении, о том, что это такое. Потому что очень много уже мифов и легенд. Мой самый главный вопрос, который, может быть, я хотела бы в конце задать, но я его сейчас задам, потому что он для меня лично главный. Почему эти люди, которых мы с вами по умолчанию уважаем и считаем настоящими национальными героями, не стали героями для всей страны? Я имею в виду, конечно же, и ту знаменитую «семерку», которая выходила на Красную площадь, и всех главных авторитетов правозащитного движения, всех главных инакомыслящих, и тех, кто погиб в лагерях, и тех, кто дожил до глубокой старости, и оставшихся, уехавших, они не стали все равно национальными героями. Почему?
Я думаю, потому что, как ни странно, пантеоны создаются. И для того, чтобы о людях, если они только не стали героями при жизни, то есть в момент своей активной деятельности, как единственный, наверное, из всех диссидентов Андрей Дмитриевич Сахаров, благодаря Первому съезду, в первую очередь, да, благодаря трансляциям, то, что касается всех остальных, то такие пантеоны создаются последовательным просвещением. И его у нас не было в 90-е годы. Этого не произошло, эта память не была выстроена, ей занимались только активисты, общественные организации, такие как «Мемориал», и, соответственно, они их просто даже и не узнали. Это с одной стороны. С другой стороны, ну как, ну вот мы смотрим на наше общественное сознание, кого россияне выбирают себе в героев, полководцы, государственные правители. То есть для того, чтобы осознать значение этих людей, должен был состояться некоторый переворот в общественном сознании, некоторый культурный сдвиг расширяющий представление людей о том, что действительно героично, что действительно важно, что определяет судьбу общества и судьбу государства. И поскольку до сих пор это не произошло, я не хочу сказать, что нету никаких подвижек, но в целом не произошло, то, соответственно, и эти смелые люди не стали национальными героями.
Вы знаете, я хочу сказать, что в 90-е годы вообще во многие школьные учебники, да, и даже как бы учебники, ну, не университетские, а подготовительные к университету, который писал наш брат-репетитор, вошли они, да, и даже кое-где они и остаются, да. Но как-то вот действительно достоянием, как это, Шир-Нормас, они не стали. И это говорит, знаете, была такая пословица древняя, цветистая, что если, или это где-то у Омара Хайяма, или у кого-то там, у Рабиндраната Тагора, что если человек смотрит на цветок и не понимает его красоты, то виноват не цветок. Да? Вот. Тут, конечно, проблема нравственности, проблема развлечения добра и зла, проблема целей и средств, и вообще все проблемы, о которых так хорошо пишет Левад-центр, о которых так хорошо писал покойный Борис Владимирович Дубин, да, и сейчас продолжает Лев Гудков и другие. Вот. А поэтому вот и не стали, что действительно герои другие. А просветительство тут, с одной стороны, может помочь, наверное, говорю, я не уверена, как просветитель. Вот. То есть эту шарманку ее все время нужно крутить. Ее нужно крутить, 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 да, до упора. С другой стороны, помочь-то по-настоящему больному может не только терапия просветительства, но и хирургия политических изменений, да. Вот. Вот тогда и станут героями. А для таких вот всяких этих, как это, в указе Петра Первого была такая фраза, мерзопакостные, ехидные, источившие свои аспидные зубы. Это про врагов петровских преобразований. Для таких вот мерзопакостных, ехидных, типа нас с Сергеем, всегда являлись героями, да. И для наших учеников, я надеюсь, да, и вообще для очень многих людей, да. Вот я тут читала где-то недавно подсчеты, а сколько, собственно говоря, вообще у нас было вот диссидентов, их сочувствующих в какой-то публичной лекции кого-то. А, Алексей Макаров из мемориала. Uh-huh. И там вот он приводил цифры, что, значит, вот этих профилактических бесед, да, по данным КГБ в СССР, то есть тех, кого вызывали и объясняли, что надо себя как-то по-другому вести, да, а иначе будет бяка, около 500 000 было, да. 500 тысяч. Это вот уже самих диссидентов несколько тысяч, да. То есть среда-то была ого-го какая, да. Вот. А сейчас речь идет, конечно, о преемственности. Ой, может быть, не всегда идей, а может быть, и идей тоже, но и преемственности характеров, да. И вот моя любимая тема как историка, извините, что я занимаюсь только херну времени, сейчас уже заканчиваю, это вот то, что я для себя называю русский сопромат. Я написала в свое время такое «Сопротивление», да, русское, российское. Я написала в свое время такой проспект для Сергея Доренко, когда я у него работала на радио. Ну, значит, Сергей Леонидович мне изменил название с русского сомпромата на «Цари и цареборцы». И под этим названием у меня программа и шла. И я там как раз рассказывала о сопротивлении, да, потому что нам нужна вот эта выстроенная история сопротивления. Есть замечательная книжка Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР», но ей уже 30 лет, да, а вот что-то какой-то другой достойной книжки, которая появилась ей на смену, я пока не вижу.
Ну, я бы, кстати, тогда добавила книгу Сесиль Васье, французский, да, журналистки, историк. Это книга по диссидентское движение, это взгляд со стороны. Но мне кажется, абсолютно такой объективный и очень информативный для тех, кто, может быть, ищет какую-то литературу про это. Ну, и уже упомянутые, безусловно, мемуары того же Владимира Буковского. И
замечательные Алексеевой. Мемуары, да.
Тексты Валерии Ильиничны Новодворской. Ну, есть что почитать, действительно. Ну, и, кстати, еще две книжки вышло очень хороших за последнее время, сразу же, раз мы об этом заговорили. Это книга Глеба Моева «20 разговоров с диссидентами». Mm-hmm. И книга, конечно же, нашего диссидента замечательного Саши Дровиника, который так и называется «Диссиденты».
Тоже Московый замечательная сюда. Книга. Да. У Моева жалко, да, что он не успел проинтервьюировать Глеба Якунина. Да. Отец Глеб, конечно, да, был кремень. Я его хорошо знала. Ох, кремень был.
Мой следующий вопрос, да, Сергей, вот к вам тоже. Продолжим эту тему про сегодняшнее отношение, в принципе, к диссидентам и к их главным лидерам. На ваш взгляд, власть, как, собственно, человек, как институт, который регулирует, манипулирует общественным сознанием, она должна была свое отношение высказать к этим людям, к этому явлению? Или как общество решит, так оно и будет?
Вы имеете в виду сегодня или за, да. все, за все время?
Да. Нет, власть, я имею в виду наша демократическая власть, которая, под которой мы с вами живем вот уже какое десятилетие.
Ну, наши власти ведь подчас избегают сами о чем-то говорить, не желая, возможно, делиться своей так называемой харизмой с какими-либо объектами и субъектами. Но за них говорит их пропаганда. Бесчисленные интернет-тролли, интернет-статьи. И кто-то в социальных сетях анализировал те публикации, которые вышли в связи со смертью Буковского. И огромное количество совершенно мерзких текстов. Один журналист в Башкортостане публиковал статью, которую назвал «Советский писатель, проходивший по делу о детской порнографии, умер в Великобритании». Вот, да, не упомянув слово «диссидент», и использовав для заголовка, да, ту мерзкую провокацию, которая была в отношении Владимира Константиновича совершена. Так что они говорят. Они говорят просто, просто не прямо. И с другой стороны, ну, мы можем примерить современную риторику власти на диссидентов. Ну и что получится? Ну, те же самые иностранные агенты, пусть и без денег, хотя, если мы помним, на процессе четырех Юрию Голанскову вменялся какой-то незаконный обмен, там то ли 50, то ли 100 долларов, которые ему подкинули, или хранение, да, валюты, которые ему подкинули. Так что и денежный мотив и тогда существовал. И сколько в интернете статей о том, как в действительности якобы диссиденты получали деньги с Запада тоже и так далее. Так что все, в общем, очевидно. У нас же до сих пор страна, с которой власть в большой степени разговаривает намеками, какими-то сигналами, и они очевидны.
И грязной ложью и клеветой. Да. Ведь то же самое грязное обвинение, чудовищное, не имеющее никакого отношения к действительности, я уверена, предъявлено Юрию Дмитриеву, а Сергей Галпирин уже по этому обвинению получил 9 лет. Но он признал свою вину, но мы знаем, как у нас свою вину-то признают, да? И все за сандармох. И Дмитриев за сандармох, и Калтырин за сандармох.
То есть получается, что мы, естественно, к этой мысли подходим, что, в принципе, взаимоотношения между властью и теми людьми, которые пытаются каким-то образом защищать права человека, говоря банальные вещи, или критиковать действия власти, направленные на нарушение человеческих прав, по-прежнему эти отношения такие же, как и были при советской власти. Просто, может быть, Уголовный кодекс не слишком хорошо подготовился к сегодняшнему противостоянию.
Извините, да, это я рвусь. Батюшка, Сергей, пожалуйста, извини. Пожалуйста. Извините, тут произошли изменения к худшему. Вот у Буковского один из центральных образов его книжки, вот, по крайней мере, «Возвращается ветер», это вот то, что простой советский человек, он пишет, что я глубоко презираю советского человека, вот, он придерживается принципа, что плетью обуха не перешибешь. Да? Вот он на медведя с рогатиной пойдет, пишет Буковский, да, а проходя мимо отделения милиции, покрывается потом весь с ног до головы и боится любых разговоров с товарищем начальником. Ну, вот как раз Буковский пример того, что периодически плетью можно перешибить обух, да? И тогда этот обух действует по принципу, что он отменяет эту плеть, типа Буковского, да? Причем вот тогда-то он отменил, не уничтожив его физически, а выслав, да? А как отменили Политковскую, убив со второй попытки? А как отменили Литвиненко? А как отменили Бориса Немцова, да? Тут-то изменения как раз в другую сторону, да? И я не хочу сказать, что КГБ никогда не занимался политическими убийствами, сколько угодно. Но вот в случае с Буковским это было по-другому.
Судя по сведениям издания «The Insider», главной фигурой для обмена был Вадим Красиков, бывший спецназовец из ФСБ, который был приговорен в Германии к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангашвили, в прошлом чеченского полевого командира. Практика вызволения Кремлем своих агентов идет со времен Холодной войны. Это именно то, чем нынешний обмен напоминает те, что были в Советском Союзе. Один из громких таких обменов произошел в 1986-м. Американский журналист Николас Данилов был тем, кого тогда арестовали в СССР и обменяли на агента КГБ Геннадия Захарова. Николас Данилов был одним из первых, кто отреагировал на арест Эвана Гершковича, потому что он узнал в этой истории себя. О своем аресте и обмене он давал интервью на теле Балтянской в июне 2020-го. В нем он рассказал, что арест какого-нибудь американца в Москве был отработанной схемой при поимке советского шпиона в Америке. Но Данилов тогда стал одним из первых журналистов, ставшим, по сути, обменным фондом. Сейчас это, опять же, немного удивительно слышать, но Данилов упоминает еще Пола Уиллана. Его также выпустили из российской тюрьмы в рамках обмена, произошедшего 1 августа.
Наш собеседник сегодня – Николас Данилов или Николай Сергеевич Данилов. Его прапрадед был декабрист Александр Фролов. Его дед был генерал царской армии Юрий Данилов. В книге Николаса Данилова «Две жизни, одна Россия» есть фотография его деда, который стоит за плечами у Николая II. 34 года назад, 30 августа 1986 года, в Москве американский журналист Николас Данилов был арестован. Итак, я задаю вопрос нашему гостю. Hi, Nick. We are happy to see you. And would you tell us what happened to you on August 30th, 1986?
Ну, я думаю, что вы хотите, чтобы я по-русски говорил. Постараемся.
Я мечтаю об этом.
Хорошо. Ну что, я встретился с своим другом, так называемым другом, Миша Лузин. И мы гуляли вдоль Москвы реки. И в один момент он сказал, ну, мне сейчас надо пойти, он не сказал куда, и ушел. В это время подъехал микробус, и из этого микробуса вышли 6 человек, и они сразу арестовали меня, наручники положили на мои, как сказать, вот здесь.
Запястья.
Да, и они... показали, что надо в микробус войти. И так я был арестован и поехали в Лефортовскую тюрьму.
Вы знали, за что?
Нет.
Они вам объяснили?
Никакого предупреждения не было. Они не сказали, почему они арестовали меня. Просто отвезли меня в Лефортовскую тюрьму. И начался тогда следствие, которое продолжалось 2 недели.
Вы знали что-нибудь об аресте Геннадия Захарова?
Ну, я слышал, что какой-то русский или советский человек был арестован в Нью-Йорке. Оказалось, что он, как вы сказали, Захаров, Геннадий Захаров. Ну, вообще, я знал, что он был арестован, но не обратил много внимания на это.
Почему все-таки информация об аресте Захарова, вы в вашей книжке пишете «Set off a small alarm». Почему она вас встревожила, когда вы ее услышали?
Потому что в прошлом, когда арестовали в Нью-Йорке или в Штатах какого-то советского шпиона, был ответной мерой в Москве. И обычно арестовали какого-то американского, часто это было бизнесмена. По-моему, я первый журналист, который нашелся в такой ситуации.
Кто такой был Миша из Фрунзе?
Ну, очень хороший вопрос, и даже трудно мне ответить на этот вопрос. Он достаточно много сейчас написал, который находится на интернете. И, очевидно, его фамилия не Лузин, не Миша Лузин, а Алекс Ятковский. И это русский человек, который находился во Фрунзе, где я встретил его. И
он инициировал ваше знакомство, я читала. Он подошел к вам сам в ресторане.
Ну, более или менее так, потому что я там был со своим коллегой Джим Галлагер, он представитель какой-то газеты из Чикаго. Мы говорили по-английски, и вот этот Миша или Алекс, как он говорит себя, он подошел и сказал, что я слышал, что вы говорите по-английски. Хотелось все-таки, если возможно, посидеть с вами и болтать немножко на этом языке.
Угу. Очень интересно, что он подошел к вам в 1982 году, правильно? Вы пишете об этом в книге.
Да, правильно.
Именно в это время начались первые подозрения против Захарова. Именно в это время Геннадий Захаров пытается вести контакты с американскими студентами технических специальностей. У вас никаких мыслей по этому поводу нет?
Я об этом ничего не знал.
В 82-м году ФБР впервые заподозрило Геннадия Захарова в том, что он не просто посещает кампусы, но пытается заключать со студентами некие соглашения, предлагает им деньги за то, чтобы они ему поставляли некую коммерческую информацию.
Да, не только коммерческую, но и секретную.
Но и секретную. И в итоге за 8 дней до того, как арестовывают вас, арестовывают этого самого Геннадия Захарова. Нет ли у вас ощущения, что мнимый Лузин был своего рода крюк для вас? Это был, так скажем, подставной знакомец ровно для того, чтобы на что-то вас спровоцировать?
Ну, вы знаете, это, конечно, интересный вопрос. Когда я встретил его первый раз, я задал такой вопрос Джим Галлагер. Думаешь ли ты, что он имеет какое-то отношение к КГБ? И он ответил, что, вы знаете, это невозможно знать, потому что никаких намеков на этого не было. Но все-таки мы поставили этот вопрос, может быть, этот человек все-таки связан с КГБ. Ну, вы знаете, человек интересный был, и в это время, конечно, я очень следил за известиями, как идет война в Афганистане. Я думаю, что этот Миша мог передать мне какую-то интересную информацию про солдатов советских в Афганистане. Поэтому я сказал ему, что если он приедет в Москву, чтобы он звонил нам, и мы еще поговорим.
Mm-hmm.
В таком случае он стал, как сказать, мой человек, который мог что-то интересное сказать мне про Афганистан.
И он же позвонил вам как раз в день ареста Захарова, вы пишете.
Не в день ареста, но с несколько дней после его ареста.
Итак, вы арестованы, вас привозят в следственный изолятор. А чего от вас хочет следователь? Что он вам предъявляет и что он от вас просит?
Ну, он хотел показать, что я действительно американский шпион.
А вы?
Что я занимался шпионскими делами. И вот так мы по этой теме говорили в течение 2 недель.
Вам было страшно?
Конечно, конечно. Если ты этого не ожидал, и сразу ты находишься в тюрьме, что упрекают тебя в шпионаж, конечно, не ясно, куда идет это дело.
Я напомню, что наш собеседник Николас Данилов, американский журналист, человек глубоких русских кровей, и мы говорим о его аресте в 86-м году в Москве. А несколько лет назад я вам посылала письмо Горбачева, которое было отправлено Рейгану 5 сентября 86-го года. Если вы его потеряли, я вам его перешлю еще раз. В этом письме Горбачев свидетельствует, что вы занимались запрещенной деятельностью. Вы занимались?
Нет, я могу сказать, что как американский корреспондент достаточно агрессивно работал. Ну, проблема состоит в том, что когда ты получаешь аккредитацию при МИДа, и ты спрашиваешь, какие у вас правила поведения, они на такой вопрос не могут отвечать. Нет, ничего не подписано, ничего публично. Просто они говорят, что есть, как сказать, обычные манеры вести себя, но они тебя не говорят точно, в ком состоятся эти правила.
Mm-hmm.
Поэтому, и вы знаете, в Советском Союзе, я не знаю, как сегодня в России, было время, когда были регламенты, были, как сказать, правила поведения, но они не были опубликованы. Ну, вы знаете, что случается,
конечно,
в таком случае.
Конечно.
Я думаю, что вы отлично знаете.
А скажите, пожалуйста, когда вы впервые узнали о том, что вы валюта?
Когда я был арестован.
Вы уже знали, что это сделано для того, чтобы пополнить обменный фонд, как это написано в одной из американских книг? Им же некого было менять на Захарова.
Вы знаете, в первую минуту я этого не знал, но по ходе дела было ясно, что почему был арестован. Потому что был арестован в Нью-Йорке Захаров. И, конечно, КГБ хотел получить его в обмен, и они старались это делать.
Я напомню, что наш собеседник сегодня Николас Данилов, а в это время в Вашингтоне уже происходят попытки как-то вам помочь. Сколько времени понадобилось президенту Рейгану для того, чтобы выйти в американский конгресс и предложить обмен?
Ну, это не совсем так, мне кажется. Например, сразу Сенат и Палата представителей сделали заявление, что Николас Данилов не является агентом ЦРУ, и они просили, чтобы освободили меня моментально. Ну, конечно, вот в таких делах, особенно когда был арестован советский шпион, скажем так, невозможно было это совершить моментально. Было очень много дискуссий. Так что это не шло быстро. И были с американской стороны разные претензии. Например, представители палаты и представители, консервативные такие, сказали, что невозможно обменить невиновного человека за шпиона. Поэтому все это не шло быстро. Все это шло очень медленно, и были очень много подробностей, которые надо было регулировать.
От кого впервые прозвучало предложение заставить Советский Союз совершить этот обмен по специальному тарифу, то есть добавить к вашей персоне Юрия Орлова, Давида Гольдфарба, а кто там еще был?
Ну, в основном это был Юрий Орлов.
Председатель Московской Хельсинкской группы.
Да, но очень интересная деталь, которая, я думаю, что находится в моей книге, что поздно вечером, во время этого инцидента, американское посольство телефонировало моей жене и сказало, что президент Рейган хочет, чтобы вы проверили список, где находятся имена тех, которые он сам хотел освободить, чтобы они были включены в списки. Послали за нее автомашину, это было час ночи, и она была более или менее в ужасе, думая, что президент Рейган просит, чтобы я проверил его список. Это немножко необычно.
А у вас был такой список политзаключенных советских?
У Рейгана был такой список, не у меня. Но она сказала, что там отсутствует фамилию Гольдфарб, и она добавила Гольдфарба к этому списку.
Что было для вас самым страшным в Лефортово?
Ну, вы знаете, когда вы сидите в тюрьме, я думаю, может быть, для советских граждан это немножко другому, но я все-таки находился там, не зная, что будет дальше. Могу сказать, что каждую минуту это тревога. Каждую минуту. Так что это очень неприятное ощущение, которое не покидает вас.
Николас, вы знаете, что сегодня достаточно часто жалуются на репрессивный характер российской Фемиды. И я могу попросить вас дать какой-то добрый совет тем, кто сегодня находится в камере предварительного заключения, так как 34 года назад были вы. Вот что бы им посоветовали?
Ну, это очень трудно, потому что сидеть в СИЗО, сидеть в следствии, это не прелесть. И думаю, что, конечно, надо быть очень спокойной, надо просто сидеть и думать о лучшем. Но что будет дальше, неясно. И сейчас, как вы знаете, арестован Пол Уэйлен, американец, и неясно, почему он был арестован. Очевидно, провоцировали его, сунули ему какую-то секретную информацию, которого он не ожидал. И вы знаете, что КГБ и ФСБ, они большие эксперты. Все-таки положить в ваш карман инкриминирующий материал. И мне кажется, что это случилось с ним.
А как вы считаете, ведь с того момента, как был арестован Пол Уэйлен, я уверена, что вы следите за этим делом, звучали мнения, что его хотят обменять на Марию Бутину, она уже дома. Сегодня звучат такие имена, как Владимир Бут и Ярошенко.
Да.
А как вы думаете, это ровно для обеспечения обменного фонда было сделано?
Это очень возможно. Я не понимаю, почему он так долго сидит. И мне кажется, что, вы знаете, Ярошенко и Бут были признаны виновными через суда. И поэтому с американской точки зрения это дело уже закончено.
Угу.
Они виновны были признаны, и они сейчас сидят. А Бут, по-моему, получил 25 лет. 25 лет – это большой срок. И то, что, может быть, будет в дальнейшем, что будут какие-то переговоры между Россией и США, но до сих пор пока нет никаких показателей, что это происходит.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
Хроническое сегодня.
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».